26 сентября 1920 года, после очередной встречи Вирджинии Вулф и Томаса Элиота, двух английских авторов, фамилии которых в будущем станут перечислять через запятую в числе лучших представителей модернизма, Вулф записала в своем дневнике. «После долгого затворнического писания приходил Элиот и нагнал на меня тоску. Мозг, творящий литературу, нуждается в храбрости и уверенности в себе». А Элиот ничего не сказал, но я словно услышала, насколько лучше мистер Джойс сделал бы то, что делаю я. С вами Армен Захарян и литературный канал Армен и Фёдор. И мы продолжаем читать и обсуждать «Улисса». Или нечто очевидно бессвязное и заурядное, организованное таким образом, что оно действительно стало искусством. Как сказал американский писатель Торнтон Уайлдер. Итак, 10-й эпизод «Блуждающие скалы». Разговор о них я бы хотел начать именно с Вирджинии Вулф. В одном из ее самых известных романов «Миссис Дэллоуэй», действие которого, заметим, происходит в один единственный день, и не просто в один день, а в один день в середине июня, само по себе замечательное совпадение, не правда ли? Так вот, в ее романе есть такой эпизод. По Лондону проезжает автомобиль с какой-то очень важной персоной. Возможно, с самой королевой. И в этот момент все вокруг замирает. Бойкая лондонская жизнь обращается к этому автомобилю, застывает в его направлении, потому что мимо скользит слава Англии. И бледный отблеск бессмертия падает на окружающих. Взгляды прохожих, качание, шорох, шелест, грохот, клекот, рев автобусов и машин, шарканье ходячих реклам, духовой оркестр, стон шарманки и поверх всего странно тоненький взвизг аэроплана. Вот что она так любит. Жизнь, Лондон, вот эту секунду июня. Те, кто уже прочитал 10 главу «Улисса», конечно, понимают, почему я вспомнил эту сцену. Она, очевидно, восходит к роману Джойса и, в частности, к эпизоду, где по Дублину проезжает карета вице-короля. Эдакий лондонский фешенебельный ответ на провинциальный дублинский пейзаж. И вообще, вся первая треть романа Вулф – это некое переосмысление блуждающих скал. А «Миссис Дэллоуэй» в целом называют джойсовским романом. Переводчик «Улисса» Сергей Харужий даже написал, что его можно назвать эпигонским по отношению к «Улиссу». А в 8 главе об этой же катастрофе размышлял Леопольд Блум. Однако «Миссис Дэллоуэй», среди прочего, это одна из лучших книг первой половины 20 века. Так что, если вы вдруг прочли «Блуждающие скалы» и не поняли, что это было и зачем, то безотносительно того, о чем мы поговорим дальше, 10-й эпизод «Улисса» был нужен хотя бы для того, чтобы человечество обрело «Миссис Дэллоуэй». А теперь к Джойсу. «Блуждающие скалы» — это одна из самых фрагментарных, мозаичных, лоскутных глав «Улисса». Смотрите, что здесь проделывает Джойс. Во-первых, он разделяет 10-й эпизод на отдельные фрагменты. Во-вторых, эти фрагменты связаны между собой весьма условно, а переходы между ними чаще всего внезапны. И, наконец, в-третьих, он использует постоянные интерполяции, поскольку из каждого мини-эпизода он вытаскивает какой-то фрагмент и помещает его в другой, как будто у него были заготовленные нарезки с текстом, выхваченным оттуда и отсюда, и он случайным образом разбросал их по всей главе. Давайте посмотрим, как это работает. Один из самых внятных и цельных фрагментов главы – ее первый мини-эпизод. Священнослужитель отец Конми отправляется за город, чтобы ходатайствовать о поступлении осиротевшего сына Падди Дигнама в тамошнюю католическую школу. И вот в какой-то момент, когда отец Конми шагает по сельской местности, из кустов вдруг выходят молодые парень и девушка. Юноша поспешно приподнял свою шляпу, девушка поспешно поклонилась и старательно принялась снимать с юбки приставший к ней стебелек. А много страниц спустя – уже в середине главы, в 8-м мини-эпизоде, где Нед Лэмберт показывает палаты аббатства Святой Марии преподобному Хью Кэлаву в компании Джи-Джи О'Моллоя, что само по себе полностью сбивает с толку, потому что кто все эти люди и что вообще здесь происходит? Так вот, между двумя репликами в диалоге Лэмберта и О'Моллоя внезапно возникает строчка, которая почему-то попала сюда из первого мини-эпизода, из сцены на проселочной дороге. В истории отлично подкован, ей-богу. Девушка старательно принялась снимать с юбки приставший к ней стебелек. «А я подумал, вы тут затеваете новый пороховой заговор», — сказал Джи-Джи О'Моллой. И Джойс проделывает подобное постоянно. Как будто, написав текст пером, он разрубил его потом топором на отдельные фрагменты, и осколки этих фрагментов разлетелись по главе и перемешались в ней случайным образом. На сайте Колумбийского университета этот эпизод Улисса маркирован различными цветами в зависимости от того, что именно сейчас перед нами. Авторский текст, внутренняя речь Блума, внутренняя речь Стивена, внутренняя речь отца Конми, интерполяция и так далее. Словом, эта разукрашенная таким образом глава выглядит как рождественская елка в Луизиане. Однако, помимо вот этого мозаичного эффекта, помимо своеобразного пазла, который можно собирать, расставляя все фрагменты на свои места, этот прием постоянных интерполяций сообщает тексту еще одно важное качество. То самое, которого в «Миссис Дэллоуэй» добивалась Вирджиния Вулф. Ощущение сиюминутности, синхронности происходящего. Чувство, что все шестеренки в этом огромном механизме города крутятся одновременно и подталкивают друг друга. Обратите внимание на интересный переворот, который происходит в этой связи в «Блуждающих скалах». Переворот, который я бы назвал сменой ролей. В этом царстве фрагментарности есть только одна неотъемлемая целостность – Дублин. Именно он собирает воедино эту россыпь сменяющих друг друга персонажей и реплик. И достигается любопытный эффект. В «Блуждающих скалах» это не Дублин становится декорациями для героев, а герои – декорациями для Дублина. И даже не просто декорациями, а пленниками, шестеренками какого-то грандиозного механизма, который снова и снова воспроизводит сам себя. Причем, как я люблю говорить, этот лейтмотив задается с самого начала. Вот смотрите, отец Конми, человек принципиально не похожий на Леопольда Блума, в первых же строчках главы встречает одноногого матроса, который просит подаяния. Однако у отца Конми в кармане только серебряная крона, а потому вместо милостыни отец Конми дает матросу милость и благословляет его. Эпизод, который можно соотнести с началом прогулки Леопольда Блума в 8 главе. Помните, когда он бросает чайкам смятую листовку «Илья грядет». Птицы, как и матрос, ждут пищи материальной, а Блум, как и отец Конми, предлагает им пищу духовную. Чуть дальше, когда Конми сворачивает на северную окружную, он думает, удивительно, что здесь нет трамвайной линии. Конечно, она тут нужна. Но еще в 4-м эпизоде, проходя мимо трамвайного кольца, о том же самом думал Леопольд Блум. Если бы провели линию вдоль северной окружной, то цена на недвижимость в этом районе сразу бы подскочила. Далее. Отцу Конми попадаются газетные щиты, которые сообщают об ужасной трагедии в Нью-Йорке, загоревшемся в гавани корабле, где погибли сотни людей. И отец Конми думает об этих людях, о том, как они умерли без приуготовления. А в 8 главе об этой же катастрофе размышлял Леопольд Блум. Я думаю, вы замечаете паттерн. Разные герои проживают одни и те же мысли в одних и тех же обстоятельствах. Мы отмечали это в прошлый раз и говорили о том, что Джойс показывает странные переплетения между судьбами Стивена и Блума, что они одинаково одеты, что они задаются одними и теми же экзистенциальными вопросами, что они делают в цитатах одни и те же ошибки, в конце концов. Но что если дело вообще не в них? Что если дело в этом страшном городе, в среде, которая направляет мысли и действия героев и размножается в них, как вирус? Обратите внимание на, возможно, самое удивительное и вместе с тем характерное повторение 10-го эпизода. Во всем Улиссе должно быть нет двух родственников, настолько друг на друга не похожих, как Саймон и Стивен Дедал, отец и сын. По Лондону проезжает автомобиль с какой-то очень важной персоной. Дедал-старший явно не блещет интеллектом. Он приземлен и постоянно говорит какие-нибудь клишейные фразы а-ля ушел в одночасье» или «Скоро я лягу рядом». Он груб и не сдержан, называет своих детей сворой наглых щенков и дает голодной дочери какие-то копейки. Хотя, во-первых, мы знаем, что у него есть деньги, а во-вторых, как увидим дальше, он идет их пропивать. А с другой стороны, Дедал-младший, Стивен. Утонченный интеллектуал, который говорит притчами и планирует посвятить себя искусству. Рассуждает о Шекспире и думает о, вы же не забыли, неотменимой модальности зримого. Он довольно мягок с людьми и старается без необходимости не грубить даже таким провокаторам, как Бык Маллиган. Когда его сестра покупает французскую книгу, то он, конечно, понимает, что дети в его буквально прозябающей в нищете семье скорее перемрут от голода, чем заговорят по-французски. Но он хочет ее поддержать и говорит: «Ну что же, для изучения языка годится, почему бы и нет?» Милый парень, не правда ли? Вот только есть один нюанс. Во-первых, мы знаем, что у него есть деньги, он получил в этот день зарплату. А во-вторых, как мы увидим дальше, он идет их пропивать. И если его отец дал голодной дочери хотя бы шиллинг, то Стивен не дает сестре вообще ничего, кроме искренних угрызений совести. Два, казалось бы, совершенно разных героя приходят к очень похожему результату. Или это Дублин их к нему приводит. Или это Дублин постоянно воспроизводит сам себя, и все в этом городе объевшихся дурманящего лотоса лотофагов повторяется и двоится. Ведь смотрите, Джойс буквально наводняет эту главу копиями. Не только на сюжетном уровне, в тех совпадениях, о которых мы поговорили, но даже на уровне антропонимов. Именно поэтому в 10-м эпизоде так просто запутаться. Среди специально расставленных Джойсом тут и там блуждающих скал, многочисленных двойников и повторов, порожденных этим невозможным городом. Вот один герой обгоняет другого на углу Дигнам Скорт. И это имя, конечно, напоминает читателю о Падди Дигнаме, старине Падди, чьи похороны мы только что посетили в Аиде. И должно быть, это имя как-то с ним связано, иначе зачем вообще сообщать его читателю? Как говорил один из героев Достоевского, ничего нет глупее, как называться долгоруким, не будучи князем. Но только не в блуждающих скалах. Дигнам Скорт никак не связан ни с Патриком Дигнамом-старшим, ни с его сыном Патриком Дигнамом-младшим. Это просто обманчивое эхо. Далее. Вот Стивен смотрит на ювелира через окно. Это старый золотых дел мастер Рассел. Но не тот Рассел, который поэт из предыдущей главы, а еще один Рассел. Жокей – одно из кобыл на скачках О'Медден, но это другой О'Медден, не журналист О'Медденберг из 7 главы. Отец Каули – не тот же персонаж, что Олдермен Каули, а стоматолог Блум, наконец, это не наш Блум, рекламный агент, унылая тощая чайка, куда ты летишь, отвечайка, а его сбивающий с толку двойник. И посмотрите, как символично в этом смысле заканчивается 10 глава. Маленький Патрик Дигнам видит, как все приподнимают котелки и приветствуют господина в цилиндре. Он еще не понимает, кто именно это там едет, и не отличает вице-короля от лорда-протектора, но тоже приподнимает свою черную новенькую фуражку. Механически повторяет это движение вслед за всеми. Еще одно колесико в самовоспроизводящемся дублинском механизме. В этой связи любопытная метаморфоза происходит даже с названием романа. В прошлый раз мы говорили о том, что Улисс – это сеанс метампсихоза, перерождение древнегреческой души в ирландской. Однако, одна из излюбленных техник Джойса – это воспользоваться каким-то стилем или какой-то идеей, как мостом. Перейти по ней с одного берега на другой, а затем взорвать этот мост к чертям. Так что в 10-м эпизоде Джойс без сожаления подрывает то, что построил в 9-м. И его Улисс из метампсихоза становится еще одной блуждающей скалой. Блум – стоматолог и Блум – рекламный агент, О'Медден – жокей и О'Медден – журналист, Улисс – роман и Улисс – царь Итаки. А что если это просто еще одно обманное совпадение? Это, конечно, не более чем параллакс, то есть, собственно, то, что Джойс постоянно проделывает в этой книге – оптическая игра. Необходимость смотреть на текст с разных точек зрения, колебаться вместе с линией партии, следовать ее изгибам и переворотам. Совсем как делает эта листовка «Илья грядет», которую Леопольд Блум скомкал и бросил в реку в 8-м эпизоде. Эта листовка, собственно, и становится апогеем двоений и повторений 10 главы. Вы наверняка обратили внимание на то, что Джойс в блуждающих скалах отслеживает ее путешествие. Вот она проплывает под окружным мостом. Вот покачивается на волне от парома, а вот выходит в открытое море. Прекрасный образчик той самой сиюминутности происходящего, о которой мы говорили чуть раньше. Тем более, что Джойс, как нам известно, во всем, даже в намеренных ошибках, любил совершенную точность. Он работал над блуждающими скалами с картой Дублина и линейкой на столе, чтобы каждый герой в каждый момент времени оказывался именно в той точке, где ему это нужно. И листовка, которую выбросил в Лиффи Блум, становится как бы контрапунктом. Пока дублинцы перемещаются по городу, она вырывается из него. Мы узнаем ее, мы следим за ней. Но вот что выясняется при внимательном критическом анализе. Блум выбросил листовку в Лиффи примерно в час дня. А в блуждающих скалах этот листок бумаги впервые появляется под окружным мостом где-то после трех. Британский профессор Клайв Харт даже подсчитал, что мы видим листовку в реке в первый раз в блуждающих скалах в 15:26. И вот в чем загвоздка. От моста О'Коннелла, где Блум ее выбросил в час, до окружного моста, где она проплывает в половине четвертого, 300 метров. Исследователи, как это вообще весело быть исследователем Джойса, установили, что даже с учетом отливов и приливов 16 июня 1904 года и общей неторопливости течения Лиффи, это непропорционально, невероятно и без вмешательства высшей силы практически невозможно медленно. Листовка должна была проплыть в этом месте гораздо-гораздо раньше. В описании к видео я оставлю ссылку на научную статью, где анализируют этот вопрос. Поверьте, это упоительное чтение. Однако важно здесь вот что. Джойс намеренно пускает эту блуждающую скалу по реке. Он хочет, чтобы мы ошиблись. Чтобы приняли эту листовку за ту, которую бросил в Лиффи Леопольд Блум. Но это ловушка. Та листовка давно уплыла, несколько часов назад. Это ложное узнавание. А в 10 главе мы видим точно такую же, но новую листовку. Это кто-то еще проживает ту же самую жизнь. Кто-то еще взял из протянутой руки хмурого молодого человека из Ассоциации молодых христиан этот флаер, прочитал на нем «Блу? Блудный сын? Кровь Агнца», а затем смял и бросил в Лиффи, точно так же, как сделал до него Блум. И сделает после кто-то еще. Джойс называл Дублин параличом по ошибке, принятым за город. Он даже написал об этом целую книгу, сборник рассказов «Дублинцы», где центральными стали лейтмотивы обездвиженности и обреченности. «Блуждающие скалы» — это во многом перерождение дублинцев, только с широким использованием внутренней речи. Здесь тоже все время как будто что-то происходит. В судорожном движении герои сменяют друг друга, они постоянно чем-то заняты, но ничего нового произвести они не могут. Они обречены повторять друг друга и самих себя. Они все в плену у Дублина. Возможно, именно чтобы вырваться из этого плена и написать своего Улисса, Джойс в 30 лет и уехал из Дублина навсегда. И, прожив в Европе еще 30 лет, никогда не возвращался в Ирландию. Наконец, заканчивая разговор о блуждающих скалах, я бы хотел обратить ваше внимание на несколько важных фрагментов, которые было бы здорово не пропустить в этом нагромождении событий и героев. Во-первых, помните, в 6-м эпизоде «Аиде» мы отмечали, как по-разному отреагировали Дедал-старший и Блум на предложение внести деньги в пользу детей Падди Дигнама. Ощущение сиюминутности, синхронности происходящего. Дедал тогда сменил тему, а Блум, как мы теперь узнаем, подписался на целых 5 шиллингов, что в несколько раз больше, чем Дедал дает своей голодной дочери. Причем Блум не просто подписался, а даже сразу внес эти 5 шиллингов, что не без некоторого удивления отмечает Мартин Каннингем. Во-вторых, любопытно и сопоставить Блума с Буяном Бойлоном. В одном из мини-эпизодов Блум выбирает для Молли новую книгу, в другом Буян собирает для нее корзину с фруктами, где, среди прочего, обнаруживаются рдеющие стыдом персики. Обратите внимание, с какой заботой Блум думает о Молли и о том, какая книга доставит ей удовольствие. И с каким самолюбованием Буян думает о том, какое удовольствие получит он сам, и как заглядывает параллельно с этим продавщица за вырез блузки. Это сопоставление характеризует, как мне кажется, не столько Бойлана, типичного самовлюбленного самца, сколько Блума, чуткого и чудаковатого. Наконец, в-третьих, отметим, что уже под самый занавес главы в кадре мелькает таинственный человек в макинтоше, который впервые появился на похоронах Падди Дигнама. На нижней Маунт-стрит пешеход в коричневом макинтоше, жуя черствую корку, быстро и беспрепятственно перебежал вице-королю дорогу. Перебежим вице-королю дорогу и мы. И, уворачиваясь от многочисленных ловушек блуждающих скал, попробуем выйти из этого плена и устремиться на сладкое пение сирен в 11-ю, самую музыкальную главу романа. Помните, еще в нулевом эпизоде мы говорили, что если становится сложно воспринимать текст, пробуйте читать его вслух. Так вот, я очень рекомендую применить эту технику в 11 главе и хотя бы несколько страниц обязательно прочитать вслух, чтобы услышать, как льется эта удивительная звукопись сирен. Меня зовут Армен Захарян, это литературный канал Армен и Федор. До следующего эпизода.